Правило 12, глава 1, интервалы и циклы. Теперь мы подошли к четырем правилам, которые относятся к физическому плану. Во многих отношениях понимание их гораздо труднее, чем понимание предыдущих правил. Точно так же, как практическое приложение всегда гораздо труднее теории. Мы часто способны ясно думать и правильно желать, однако соответствующее закону и конструктивное проявление на физическом плане субъективных идей никогда не бывает легким. Тем не менее, именно на этой стадии белый маг начинает свою реальную работу, и именно здесь его встречают неудачи, и он обнаруживает, что его внутреннее осознавание реальности не обязательно завершается правильной творческой активностью. Чему надлежит учиться каждому ученику, если излагать истину в простейших понятиях, так это мудрости, основанной на знании того, когда работать, а когда воздерживаться от работы, и на понимание тех периодов, которые характеризуются речью, и интервалов, которые характеризуются молчанием. Именно здесь совершаются ошибки, и здесь многим работникам не удается совершить добро. Все данное правило может быть изложено в следующей парафразе, которая заслуживает тщательного размышления и которую я постараюсь в какой-то мере прояснить. Бог дышит, и его жизнь, пульсируя, эманирует из божественного сердца и проявляется как жизненная энергия всех форм. Она охватывает всю природу и пульсирует в соответствии со своими циклами. Происходит божественный вдох и выдох. Между вдохом и выдохом имеет место период безмолвия и время для эффективной работы. Если ученики научатся использовать эти интервалы, они смогут освобождать пленников планеты, в кавычках, что является целью любой магической работы, исполняемой в нынешнем мировом периоде. Нам нет необходимости касаться того, как единая жизнь Солнечной системы работает в течение гигантских интервалов медитативного безмолвия, технически называемых пралайя. Активность универсального ума и его всеобъемлющий замысел смогут быть достигнуты только тогда, когда каждый Сын Божий сознательно вступит в свое божественное наследие. Метод, которым выполняет работу наша планетарная жизнь в течение цикла безмолвия, отличается от методов, применяемых на других планетах, и нужно помнить, что каждый планетарный логос характеризуется своей особой пульсацией, своими особыми периодическими интервалами и своим собственным уникальным методом работы. Изучающего эти инструкции интересует, как ему самому осуществлять необходимую конструктивную активность во время своих интервалов. Такие интервалы мы разделим для удобства нашего обсуждения на три категории. Первое. Жизненные интервалы, или такие периоды, когда духовный человек находится вне воплощения и удалился в эгоическое сознание. Для малоразвитых людей они практически не существуют. Такие люди циркулируют из воплощения в воплощение с удивительной быстротой. На физическом плане аналогию этой большой активности можно видеть в лихорадочном метании обычного человека, старающегося удовлетворить потребности своего существования, а также в том, с каким трудом ему удается проявлять терпение, ждать и достигать медитативного равновесия. По мере его развития периоды нахождения вне воплощения неуклонно удлиняются. пока не наступает момент, когда периоды нахождения вне физического проявления намного превышают периоды нахождения во внешнем выражении. Тогда доминирует интервал, периоды выдыхания, выдоха и вдыхания, вдоха, сравнительно коротки, и это надо подчеркнуть, оба эти периоды окрашиваются и контролируются замыслами души, сформулированными и запечатленными в уме во время интервала между двумя более активными стадиями обретения опыта. Внутренняя жизнь медленно раскрывается в течение циклических интервалов и становится главенствующим фактором. Человек постепенно становится субъективным в занимаемой позиции и стремится выразить на физическом плане преимущественно результаты внутренней мыслительной жизни, а не жить как прежде, реагируя только на события физического плана и неугомонность природы желания. Второе. Приливы и отливы обычной жизни на протяжении воплощения также демонстрируют свои интервалы. Их стремящемуся надлежит научиться узнавать и использовать. Он должен научиться улавливать разницу между периодами интенсивной внешней активности, периодами удаления внутрь и интервалами, когда внешняя жизнь кажется статичной и не вызывает активного интереса. Он должен этому научиться, если он собирается в полной мере воспользоваться возможностями, которые ему предоставляет жизненный опыт. Вся жизнь не сводится исключительно к одному неукротимому, непрерывному стремлению работать и не заключается также в вечном отдыхе. У нее обычно есть свое собственное, нормальное, ритмическое биение, вибрация, своя собственная, особенная пульсация. Некоторые жизни изменяют свой ритм и способ активности каждые 7 лет. Другие изменяют ритм каждые 9 или 11 лет. Третьи работают по еще более коротким циклам, чередуя месяцы напряженной устремленности с месяцами явного безделья. К тому же некоторые люди настолько чувствительны, и во время их работы события и обстоятельства так чередуются, что это вынуждает их временно отойти от дел и усвоить уроки, полученные за последний период жизни. В работе двух групп человеческих существ на физическом плане не бывает явного прилива и отлива. Представители обеих этих групп демонстрируют постоянное стремление к работе. Это люди, которые настолько малоразвиты, так низко стоят, если можно так выразиться, на лестнице эволюции, и в них настолько доминирует животное начало, что у них нет ментальной реакции на обстоятельства, но есть только отклик на физические потребности, и все время у них уходит на удовлетворение желаний. Все свои желания они никогда не могут утолить. Поэтому мало что можно назвать циклическим выражением таких людей. К ним относятся немыслящие труженики и нецивилизованные люди. Но также имеются мужчины и женщины, которые относятся к противоположному полюсу и поднялись сравнительно высоко по лестнице эволюции. Они уже настолько независимы от своей чисто физической природы и так подчинили природу желания, что научились сохранять непрерывную активность, основанную на дисциплине и служении. Они сознательно работают циклами и отчасти понимают их природу. Им знакомо божественное искусство удаления сознания в сознании созерцающей души, и они контролируют и мудро направляют свою работу в мире людей. Таков урок, который усваивают все ученики. И это является высоким достижением посвященных и тренированных работников расы. Третий вид интервала – тот, с которым мы в первую очередь имеем дело при рассмотрении магической работы на физическом плане. Это интервал, которого достигает и который используют во время процесса медитации. Учащийся должен привыкнуть находиться в этом состоянии, так как в противном случае он не будет способен достигать могущества в работе. Такой интервал или период чуткого восприятия безмолвия состоит из двух частей. Прежде всего, имеется интервал, который мы называем созерцанием. Хочу напомнить определение, данное в книге Ивлин Андерхилл, которая описывает созерцание как интервал между двумя периодами активности. Такой интервал безмолвия следует за деятельностью, которую начинающий находит столь трудной, когда достигается выровненность между душой, умом, мозгом, успокоение эмоционального тела и та степень концентрации медитации, которая необходима для фокусирования и переориентирования ума на новый мир и включает его в сферу влияния души. Данный период активности соответствует периоду вдоха. В этом цикле выходящее сознание сосредотачивается и поднимается вверх. Когда достигается успех в этом усилии, сознание выскальзывает из того, что называется личностью или механизмом, и становится измененным состоянием, сознанием. Душа на своем собственном плане активизируется, а ум и мозг осведомлены об этой активности. С точки зрения личностной активности наступает интервал. Это момент, когда ученик вдохновенно внимает. Его механизм совершенно неподвижен. Ум устойчиво удерживается в свете, в душе тем временем мысли по своему обыкновению, в унисон со всеми душами, подключившись к ресурсам универсального ума, и формулирует свои цели в согласии со вселенским планом. Данному циклу регистрируемой активности души приходит на смену то, что можно назвать процессом выдыхания. Интервал подходит к концу. Внимающий ум снова активизируется. И поскольку он верно ориентирован и сохранил чистоту восприятия, он становится интерпретатором и инструментом души, которая теперь направила свет своего лика на внимающую личность. Благодаря этому ум становится способен передавать планы, сформулированные в интервале созерцания. Эмоциональная природа вовлекается в процесс желанием провести в объективность планы, которыми переориентированный ум пытается обогатить то, что уже известно благодаря опыту. Затем мозг воспринимает переданные впечатления. Пусть всю жизнь физического плана так регулируется, что эти планы могут в нужном виде материализоваться. Это, конечно, подразумевает обладание тренированным, отрегулированным и отзывчивым механизмом, что действительно пока редко встречается. Вторая часть интервала становится возможной только тогда, когда усвоена первая или созерцательная часть. Ученик, стремящийся сотрудничать с иерархией учителей и старающийся делать это, активно участвуя в их работе на физическом плане, должен научиться работать, задействуя не только осознавание в состоянии созерцания, но и научно используя интервалы, которые появляются в результате задержки дыхания после вдоха и после выдоха, в чисто физическом смысле слов. Это настоящая наука и цель пранаямы. При этом обязательно задействуется сознание мозга. Правильно использовать интервалы после вдоха и после выдоха возможно только тогда, когда человек обрел способность пребывать в интервале созерцания, задействуя одновременно душу, ум, мозг. Для этого необходимо и ум удерживать в свете, чтобы он оставался восприимчив к впечатлениям, поступающим от души, и мозг удерживать состояние восприимчивости к впечатлениям, поступающим от ума. Поэтому один интервал с точки зрения объединенной души и личности делается после периода вдоха души, когда она вобрала устремленное внутрь сознание. Другой же имеет место после окончания первого интервала и после того, как душа выдохнула, возвратив сознание в объективный мир. Вдох сменяется выдохом, а после выдоха опять делается интервал. Ученик должен научиться легко использовать оба интервала души, а один из которых воздействует на ум, другой – на мозг. Как всегда, имеется аналогия на физическом плане процесса божественного вдоха и выдоха с его двумя интервалами – интервалами безмолвия и мышления. Снова хочу повторить, каковы результаты использования этих интервалов. Во время высшего интервала абстрактная или божественная мысль впечатляет душу и передается внимающему уму. Во время второго интервала ум посредством конкретного мышления и пытаясь воплотить божественную мысль в форму, впечатляет мозг, а затем осуществляет необходимое действие при помощи физического тела. Многое остается недосказанным. Чтобы не дать возможности никому, кроме прошедшего длительное обучение учащихся, добиться необходимого выравнивания, которое позволило бы выполнять работу интервалов, только во время которых и может проводиться магическая работа. В таких инструкциях, как эти, предназначенных для широкой публики, было бы в высшей степени неразумно давать более подробные указания. Вы спросите, почему это так? Почему секреты дыхания так тщательно охраняются? Потому что эффективность черной магии зависит именно от этого. Именно здесь работа и черной, и белой магии неизбежно проходит одинаковую стадию. Некоторые люди с могучей волей и ясным тренированным умом, но вдохновляемые чисто эгоистической целью, научились использовать низший из двух интервалов души, тот, который связан с умом и мозгом. Интенсивно применяя знания науки центров, они добились возможности проводить свои эгоистические планы и навязывать свою волю и ментальный авторитет пленникам планеты. Этим они делают много вреда. Они не желают пользоваться высшим интервалом, в котором активна душа и отзывчив ум. Интеллектуальная деятельность и отзывчивость мозга на воздействие ума – вот все, что их интересует. Как белые, так и черные маги, как видите, пользуются низшим интервалом. И обоими известно значение интервала физического дыхания. Но белый маг действует с уровня души на проявленный мир и старается провести божественный план, тогда как черный маг действует с уровня интеллекта, стараясь добиться собственных эгоистических целей. Разница не только в мотиве, но и в выравнивании, а также в уровне и широте сознания. Отсюда та исключительная осторожность, с которой все настоящие наставники подходят к обучению сути магической работы. Только испытанным и верным, только бескорыстным и чистым могут быть даны полные инструкции. Всем может быть дана информация о больших интервалах души ума и ума мозга. Лишь немногим пока может быть доверена важная информация о нынешних интервалах, имеющих место в физическом теле после вдоха и после выдоха и в сознании мозга. Еще один пункт может представлять интерес, прежде чем я продолжу разговор о пленниках планеты и работе с ними. Человечество в настоящее время проходит через цикл колоссальной активности. Впервые в человеческой истории эта активность охватывает род человеческий в широком масштабе во всех трех аспектах личностного сознания. Физические тела, эмоциональные и ментальные состояния сознания находятся в состоянии грандиозного сдвига. Эта одновременная тройная активность усиливается циклом столь же интенсивной планетарной активности в результате наступления нового века, вхождения Солнца в новый знак зодиака и последовательной подготовки человека к работе с воздействующими на него новыми силами и энергиями. Поэтому в гуще человеческой жизни интегрирующаяся новая группа мировых служителей, с большой буквы, должна играть очень важную роль. Работа служителей должна заключаться главным образом в том, чтобы поддерживать тесную связь с душой человечества, составленной из всех душ, на их собственном уровне бытия, благодаря организованной активности их собственных душ, чтобы всегда были те, кто умеет работать в интервалах и тем самым содействовать продвижению плана и удерживать видение перед глазами тех, кто сам пока не может войти в высокое тайное место. Им приходится, как я уже говорил, учиться работать субъективно, с тем, чтобы сохранять в нынешнем цикле активности в экзотерическом выражении, присущую всем, но пока немногим, от раскрытую способность удаляться в центр. Они, говоря символически, образуют дверь. Способности и силы могут угаснуть из-за недостаточного употребления. Способность к божественному абстрагированию и умение находить так называемый «золотой путь», что ведет к чистой заводе, а от нее к храму-пристанищу, не должны быть потеряны. Таково первое задание группы мировых мистиков. Они должны держать этот путь открытым и свободным от препятствий. В противном случае белая магия может на время исчезнуть, а и эгоистические замыслы материальной природы могут захватить недолжный контроль. Это печальное событие уже однажды случилось во время Атлантиды, и существовавшей тогда группе работников пришлось удалиться от какой бы то ни было внешней деятельности и изъять божественные мистерии, скрыв их от любопытных и недостойных. Сейчас предпринимается новая попытка освободить пленников планеты. Иерархия, через находящуюся сейчас в процессе образования формирование группы мировых служителей, старается экстернализироваться и возвратить мистерии человечеству, которому они по праву принадлежат. Если вы желаете, чтобы эта попытка увенчалась успехом, то всем вам, почувствовавшим перспективу или осознавших часть реализуемого плана, необходимо посвятить себя служению человечеству, целиком отдаться работе, помогая всем мировым служителям, максимально используя все свои способности. Обдумайте эти слова и раскройте их значение, жертвуя своим временем и деньгами, чтобы способствовать усилиям великих. Кроме всего прочего, не забывайте о своей медитативной работе. Сохраняйте внутреннюю связь, стремитесь к истине в любое время. Потребность и благоприятная возможность велики, и все потенциальные помощники призываются на передовую. Все могут быть использованы тем или иным способом, если постигнута истинная природа жертвы, если обретено мастерство в действии, и если каждый из вас прилагает усилия к тому, чтобы работать без привязанности. Правило 12, глава 2, пленники планеты. Рассмотрев работу мага в его собственном внутреннем сознании и необходимость овладения средней точкой, в кавычках, в работе использования интервалов, как больших, так и малых, мы подходим к рассмотрению цели всей его работы. Если он настоящий белый маг, как утверждается, они заключаются в освобождении пленников планеты, в кавычках. Было бы полезно выяснить, кто что такие эти пленники и каков способ их освобождения, применяемый работающими учениками. Пленники планеты делятся на две большие группы, которые, в свою очередь, состоят из нескольких подразделений. Они образуют все формы жизни, которые мы обычно называем дочеловеческими, однако этим словам нужно придать более широкое значение, чем обычно. Их надо распространить на все жизни, воплощенные формы. Две группы пленников следующие. Первая – это субстанция всех форм или множество крошечных атомных жизней, которые могуществом мышления привязываются и притягиваются в состав формального аспекта, через который выражают себя все существования или все души, минеральные, растительные и животные, а также животные тела людей. Это открывает столь широкий горизонт для исследования, что практически охватывает всю работу творения на физическом плане. И у нас сейчас нет возможности даже кратко рассмотреть ее. По закону магнетического притяжения и благодаря побуждающей активности универсального ума, по мере того, как он воплощает замыслы солнечного логоса или планетарного логоса, эти компоненты материи пространства, эти атомы субстанции собираются вместе, управляются ритмом и удерживаются в форме. Благодаря этому способу творения все существования проявляются, участвуют в обретении опыта в своем конкретном цикле, эфемерном, как день бабочки, или сравнительно постоянном, как одушевляющая жизнь планетарного божества, и исчезают. Так оба аспекта, дух и материя, вступают в тесную связь и неизбежно влияют друг на друга. Так называемая материя энергетизируется или одухотворяется в оккультном смысле слова благодаря своему контакту с так называемым духом. Дух, в свою очередь, получает возможность усилить свои вибрации через обретение опыта в материи. Соединение обоих божественных аспектов приводит к возникновению третьего, который мы называем душой. С помощью души дух развивает чувствительность, сознательную осведомленность и способность к отклику, которые остаются его постоянным приобретением после того, как неизбежно циклически происходит разрыв между ними. Все, что я в состоянии сделать, это подыскать маловыразительные слова, которые хоть как-то облекут мысль. Поскольку они ее облекают, они ее и ограничивают. И потому я повинен в создании новых пленников, которые тоже должны быть в конце концов освобождены. Все книги – это тюрьмы идей. И только когда речь и письмо будут вытеснены телепатическим общением и интуитивным взаимодействием, планы техника его выражения будут осознаны более четко. Сейчас я выражаюсь в символах. Я манипулирую словами с тем, чтобы создать определенное впечатление. Я конструирую мыслеформу, которая, если получится достаточно динамичной, сможет впечатлить мозг передающего агента, такого, как вы. Однако, делая это, я отлично знаю, сколь многое остается нераскрытым и насколько редко удается сделать больше, чем передать лишь общую картину космологии, макрокосмической или микрокосмической, которая достаточно только для того, чтобы дать хоть какое-то представление о божественной реальности. Учитесь быть телепатическими и интуитивными. Тогда все эти словесные формы эти облаченные в форму идеи будут не нужны. Вы тогда сможете стать лицом к лицу с чистой истиной и жить и работать в сфере идей, а не в мире форм. Итак, мы оставляем огромное множество жизней, охватываем их, ничего не значащие фразы, атомная субстанция. И переходим к рассмотрению другой группы пленников планеты, с которыми легче вступить в контакт, чье общее положение может быть лучше понято и которое находится ближе к человеку. Люди еще недостаточно оснащены для того, чтобы понять природу единиц электрической энергии, составляющих то, что мы называем всеобщей душой и что получило наименование «анима мунди» – жизнь и душа того, кем живут, движутся и существуют все воплощенные существования. Для этого необходимо сначала в какой-то мере понять роль, которую играет четвертое царство природы по отношению к целому, с большой буквы, и замысел, для исполнения которого существует та совокупность форм, которую мы называем родом человеческим. Мы должны изучать его с точки зрения связи четвертого царства с целым, а не под углом индивидуального прогрессивного развития человека и той роли, которую он как человеческая единица играет внутри «кольца не переступи» в кавычках человеческого семейства. Мы будем употреблять слово «человечество», говорить о его миссии и функции в большой схеме и в осуществлении плана. Мы будем иметь в виду человечество, состоящее из всех сынов человеческих. Оно включает, с одной стороны, иерархию адептов, которые намеренно воплотились на физическом плане, чтобы работать, разделяя все ограничения человеческого царства. И с другой стороны, имеем неразвитые типы людей, пока еще больше животные, чем человеческие. Между этими двумя полюсами находим множество различных типов людей. Развитых и неразвитых, мыслящих и немыслящих, всех, к кому относится слово «человек». Человечество является энергетическим центром космоса и способно к трем видам активности. Первое. Прежде всего, человечество отзывчиво к притоку духовной энергии. Она втекает в него из космоса и, говоря символически, состоит из трех базовых энергий. Первая духовная энергия, как мы ее неадекватно называем, она эманирует от Бога Отца и достигает человечества с того уровня, который технически называется монадическим планом, из архетипической сферы наивысшего источника, который способен осознать человек. Пока лишь несколько человек обладают такой оснащенностью, что способны отзываться на этот тип энергии, для большинства его практически не существует. Я пользуюсь словами «Бог-Отец» в смысле единой самосущей жизни или абсолютного бытия с большой буквы. Второе. Обладающая чувствительностью энергия. Энергия, делающая человека душой. Это принцип осведомленности, способность сознавать то присущее материи нечто, когда она приведена в связь с духом, что пробуждает отзывчивость к внешней широкой области контактов. Это то, что в конце концов развивает в человеке способность осознавать целое, «я большое», что ведет его к самоопределению и познанию себя. Когда эти качества развиты, поскольку их нет в человеческих царствах, человек может начать распознавать первый или духовный тип энергии. Энергия чувствующего сознания поступает из второго аспекта божества, из сердца Солнца, так же, как первое, говоря технически, но и символически, эманирует из центрального духовного Солнца. Аналогами этих двух типов силы в человеческом существе является нервная система, действующая через нервную систему с центром управления в мозгу. и жизненная энергия, которая базируется в сердце. Третье. Праническая энергия или жизненность – это та жизненная сила, которая свойственна самой материи и в которую погружены все формы, образующие и выполняющие определенные функции части большой формы. На нее отзываются все формы. Этот тип энергии исходит от физического Солнца и активно работает над жизненными телами всех форм мира природы, включая физическую форму самого человечества. По терминологии вневременной мудрости эти три типа энергии называются электрическим огнем, солнечным огнем и огнем трения. А суть их связи друг с другом подытожена для нас в следующих словах тайной доктрины. Материя является проводником для проявления души на этом плане существования. Душа есть проводник на более высоком плане для проявления духа. И эти трое есть троица, синтезированная жизнью с большой буквы, насыщающая их всех. Человечество, будучи местом встречи всех трех типов энергии, образует таким образом среднюю точку в сознании Творца. Этой средней точкой необходимо овладеть активному творческому агенту примерно так же, как стремящийся должен научиться владеть своими средними точками в той крошечной части магической творческой работы, которую он старается продвинуть. Человечеству предназначено быть посредником, в котором могут быть проявлены определенные виды активности. В деятельности человечества является мозгом планетарного божества. Его многочисленные единицы подобны мозговым клеткам человеческого аппарата. Так же, как человеческий мозг, составленный из бесчисленного множества чувствующих, отзывчивых клеток, способен воспринимать соответствующие впечатления, когда достигнут состояния покоя, и может стать средством выражения планов и замыслов души, передающие свои идеи через ум, так и планетарное божество, работая под вдохновением универсального ума с большой буквы, может впечатлять человечество замыслами Бога и производить соответствующие результаты в мире явлений. Членами иерархии становятся те представители человечества, кто обрел состояние мира и покоя и стал способен воспринимать впечатления, стремящиеся и ученики подобны тем клеткам мозга, которые начинают откликаться на главный божественный ритм. Они изучают природу отклика. Массы людей подобны миллионам неиспользуемых мозговых клеток, которыми, по утверждению психологов и ученых, человек обладает, но не пользуется. Данную аналогию вы можете обдумать более детально, но даже и на первый взгляд очевидно, что когда это соответствие будет осознано, станет ясно, что цель существования человечества, задача, выдвинутая перед группой мировых мистиков и работников, и идеал, который влечет каждого стремящегося, те же, что и при индивидуальной медитации, достижение такого фокусированного внимания и ментального спокойствия, при которых можно соприкоснуться с реальностью, регистрировать истинное и прекрасное, воспринимать божественную цель и передавать в феноменальной форме на физическом плане необходимую энергию, посредством которой то, что осознано субъективно, может быть материализировано. Стремящийся делает это, реализуя замысел своей собственной души, если преуспел в своем устремлении. Ученик учится делать это, реализуя групповой замысел, а посвященный принимает участие в реализации планетарного замысла. Вместе они составляют внутреннюю группу жизненно активных мозговых клеток планетарного мозга всей человеческой группы. И очевидно, что чем сильнее их совместная вибрация, и яснее отражаемый и передаваемый ими свет, тем быстрее активизируются нынешние инертные массы человеческих клеток. Оккультная иерархия является для планетарной жизни тем, чем является свет в голове для среднего пробужденного ученика. Но только в настолько большом масштабе и при таком совершенно внутреннем выравнивании, что учащиеся, которые читают данные инструкции, еще не способны понять истинное значение этих слов. Необходимо усвоить, что через человечество на физическом плане будет раскрыта природа реальности с большой буквы, будут проявлены истина и красота с большой буквы, в конечном счете будет осуществлен божественный план с большой буквы, и всем формам природы будет передана энергия, которая позволит проявиться внутренней духовной реальности. Второй тип активности, на который способен человек, это интенсивное прогрессивное развитие по спирали внутри человеческого кольца «не переступи». Третий вид активности, который должен привлечь внимание человечества и который пока мало осознан, связан с тем, что оно должно служить центром передачи духовных сил, силы души и духовной энергии, объединенных и скомбинированных, пленникам планеты и жизням, находящимся в воплощенном существовании, в остальных царствах природы. Человеческие существа по природе своей предрасположены ставить во главу угла свои высшие групповые отношения, свое возвращение в дом Отца и то, что мы называем устремлением вверх, прочь от феноменального мира. При этом они заняты главным образом поисками этого центра в аспекте формы, который мы называем душой. А найдя его познанием и раскрытием души, так обретаем мир и покой. Это правильно и соответствует божественному намерению. Но это не все из того, что запланировано для человека. И если это продолжает оставаться главной задачей, человек близок к падению, попадая в ловушку духовного эгоизма и обособления. Когда такой центр найден человеком, и он вступает в связь со своей душой и становится заодно с ней, он автоматически меняет свое положение в человеческом семействе и, снова выражаясь в символах, обнаруживает себя частью центра света и понимания, которое мы эзотерически называем оккультной иерархией, облаком свидетелей, учениками Христа и некоторыми другими названиями в соответствии с предпочтением ученика. Иерархия пытается сейчас экстернализоваться в виде группы мировых работников. Если человек открыл в себе душу, и ему достаточно открылся принцип единства, он переходит в экзотерическую часть этой группы. Все, кто еще только ищет этот центр, пока не связаны ни с внутренней, ни с внешними группами. Затем человек привлекается и к магической работе, к спасению душ и освобождению пленников планеты. Такова цель человечества в целом. И когда все сыны человеческие ее достигнут, пленники будут освобождены. Произойдет это благодаря тому, что магическая работа будет проводиться сознательно и с большим мастерством, и человеческие существа будут в групповой формации служить передатчиками чисто духовной энергии, которая будет оживотворять каждую форму любого царства природы. При рассмотрении проблемы пленников планеты и их конечного освобождения следует помнить, что одна из сил, лежащих в основе всей эволюционной схемы, это принцип ограничения, с большой буквы. Это первичный импульс, обуславливающий акт творения и тесно связанный с импульсом воли в ее низшего и ее низшего отражения – желание. Воля – это желание, сформулированное так ясно и с такой силой и пониманием, доведенное до точки кульминации, что способ его материализации осознается с такой четкостью и энергетизируется так целенаправленно, что неизбежно появляется результат. Однако чистую волю могут выражать только координированные мыслители и по-настоящему самосознательные сущности. Желание инстинктивно, или вернее присуще всем формам, так как все формы организма составляют часть некоего первичного мыслителя и активизируются могущественным побуждением этой первичной силы. Поэтому принцип ограничения является результатом действия целеустремленной воли и сформулированного желания какого-либо мыслящего существа и, следовательно, управляет процессом принятия формы у всех воплощающихся жизней. Принцип ограничения контролирует границы воплощения, устанавливает его пределы и ритм, определяет радиус его влияния и вызывает ту иллюзорную видимость реальности, которую мы называем проявлением. Пряники планеты делятся на две категории. Первое. Те жизни, которые действуют под влиянием осознаваемого замысла и которые сами на какое-то время ограничивают жизнь, которая в них. Они сознательно принимают форму, прозревая конец с самого начала. Эти существа, в свою очередь, делятся на три основные группы. Существа, которые являются жизнью нашей планеты, тот существо, тот, кем мы живем, движемся и существуем. Это существо или совокупность организованных жизней иногда называется планетарным логосом, иногда ветхим днями, иногда Богом, а иногда единой жизнью. Второе. Те жизни, которые образуют принцип ограничения в царстве природы, например, жизнь, выражающая себя через животное царство, это самосознательная, мыслящая сущность, полностью осведомленная о своем намерении и задаче и ограничивающая свою сферу активности с тем, чтобы обеспечить должную благоприятную возможность и проявление мириадам жизни, которые имеют в ней свою жизнь, бытие и жизнеобеспечение. Посмотрите, как закон жертвы проходит через все творение. И третье. Сыны ума, человеческие души, солнечные ангелы, божественные сыны Божьи, которые полностью самосознательно осуществляют определенные хорошо прозреваемые замыслы через посредство человеческого семейства. Те жизни, которые ограничены формой, потому что они не самосознательные, но являются бессознательными составными частями большей формы, они еще не развились до уровня, позволяющего стать самосознательными сущностями. Можно сказать, что вторая категория включает в себя все существования, но линия раздела между самостоятельно налагаемым ограничением и неосмысленным принятием формы проходит исключительно в сфере сознания. Некоторые жизни являются пленниками и знают об этом. Другие являются пленниками и не знают об этом. Ключ к страданию лежит именно здесь, в сфере ума. Боль и страдания, бунт и сознательное стремление к улучшению и изменению условий имеют место лишь там, где присутствует так называемая индивидуальность, где контролирует фактор «я» и где функционирует самосознательная сущность. Конечно, имеется эквивалент страдания в дочеловеческих царствах, но это нечто другое. Это не связано с сознанием своего «я» маленького. Дочеловеческие формы жизни страдают, испытывают дискомфорт и подвержены мукам смерти, но у них нет способности запоминать и предвидеть. Они не обладают тем ментальным пониманием, которое позволяет соотносить прошлое с настоящим и ожидать будущим. Они не знакомы муки дурного предчувствия, вся их реакция на то, что называется роковыми обстоятельствами, настолько отлична от человеческой, что нам трудно ее понять. Древний комментарий описывает обе группы в следующих выражениях. Сыны Божии, знающие, видящие и слышащие. И зная, они знают, что знают. Страдают от боли сознательного ограничения. Глубоко, в самых глубинах сознательного бытия, состояние потерянной свободы разъедает их подобно язве. Боль, болезнь, бедность и лишение видятся как таковые, и от них страдает каждый сын Божий. Он знает, что внутри себя, прежде чем он стал пленником, войдя в форму, он не знал боли. Болезни, смерть, порчи и разложения не затрагивали его. Богатства Вселенной принадлежали ему, а о лишениях он не ведал. Жизни, которые входят в форму вместе с самосознательными жизнями, дева-жизни, что выстраивают формы, населяемые всеми сынами Божьими, не знают боли, потерь и бедности. Форма разлагается, остальные формы удаляются, а того, что требуется для питания и укрепления внешнего, нет. Однако, не имея воли и планируемого намерения, они не чувствуют ухудшения и не знают настоящего бунта. Здесь уместно сказать несколько слов о страдании, хотя у меня нет никакой особенной новой информации об эволюции человеческой иерархии через страдания. Девы не испытывают страданий, как их испытывает род человеческий. Скорость их ритма выше, но более постоянно, хотя и находится в соответствии с законом. Они обучаются через их использование в работе строительства и через встраивание в форму того, что ими строится. Они развиваются, все тоньше чувствуя, выстроены формы и совершаемую работу, и благодаря радости, которую они от этого получают. Девы строят, а человечество разрушает. Разламывая формы, человек обучается через свою неудовлетворенность. Так будет достигнуто согласие в работе больших строителей. Страдание – это то, что пробивание, это то пробивание через материю ввысь, которое приводит человека к стопам логоса с большой буквы. Страдание – это следование линии наибольшего сопротивления и достижение посредством этого вершины горы. Страдание – это разрушение формы и раскрытие внутреннего огня. Страдание – это достижение через холод изоляции тепла центрального солнца. Страдание – это горение в печи, чтобы в конце концов узнать прохладу воды жизни. Страдание – это путешествие в далекую страну, заканчивающееся радушным приемом в доме отца, большой буквой. Страдание – это иллюзия отречения отца, которая притягивает блудного сына прямо к сердцу отца. Страдание – это через крест предельной потери возвращение вечно изливающихся богатств. Страдание – это кнут, заставляющий упирающегося строителя доводить до предельного совершенства строительства храма. Способов того, как воздействует страдание, много. Они ведут человеческую душу из тьмы к свету, от рабства к освобождению, от мучений к умиротворению. Это умиротворение, этот свет, это освобождение вместе с предопределенной гармонией космоса предназначены для всех сынов человеческих. С проблемой ограничения напрямую связана проблема освобождения. Все, что живет, входит в темницу формы. Некоторые входят сознательно, а некоторые бессознательно. и мы называем это рождением, проявлением, воплощением, манифестацией, немедленно вступает в действие другой закон или активный принцип, который мы называем законом циклов с большой буквы. Этот принцип периодического проявления является благотворным действием любви мудрости, присущей божественности, так как он вызывает ту последовательность состояния сознания, которое мы называем временем. Еще раз, дорогие друзья, вызывает ту последовательность состояний сознания, которую мы называем временем. Последнее обуславливает в мировом поле осведомленности постепенный медленный рост в направлении самовыражения, самооценки и самореализации. К принципам ограничения и циклов добавляется еще один принцип расширения. Он приводит к развитию сознания, так что латентный зародыш чувствительности или чувствительного отклика на окружение может быть развит в живущей единице. Таким образом, имеем три принципа. Первое – принцип ограничения с большой буквы, принцип периодического проявления и принцип расширения. Эти три принципа вместе составляют факторы, лежащие в основе закона эволюции с большой буквы, как его называют люди. Они вызывают заточение жизни в ее различные проявления или аспекты. Они создают окружающие формы и проводят заточенные жизни через разные темницы, где они последовательно воспитываются. В конечном итоге приходит время, когда активизируется принцип освобождения и осуществляется переход из темницы, которая стесняет, ограничивает и искажает, в ту, которая обеспечивает подходящие условия для следующего этапа развития сознания. Интересно отметить, что смертью управляет принцип освобождения, а не принцип ограничения. Смерть признается как фактор только самосознательными жизнями, но неправильно понимается человеческими существами, этими самыми очарованными и заблуждающимися из всех воплощенных жизней. Следующее, что надо заметить, это то, что каждое царство природы функционирует двояко. Как освободители из царства форм жизни, которые не достигли его конкретной стадии сознательной осведомленности, как тюрьма для жизней, которые перешли в него с предыдущего уровня сознания. Следует всегда помнить, что каждая область осведомленности в своих границах образует тюрьму, и что целью всей работы освобождения является освобождение сознания и расширение его области контактов. Там, где есть того или иного рода границы, где очерчена область влияния и ограничен радиус контакта, получается тюрьма. Поразмыслите над этим заявлением, потому что в нем много правды. Когда обретена способность воспринимать видение и осознается обширная, неосвоенная область контактов, тогда неизбежно появляется чувство заточенности и стесненности. Когда осознается то, сколько миров предстоит освоить, сколько истин узнать, сколько побед одержать, сколько желаний исполнить, сколькими знаниями овладеть, тогда появляется обостренное чувство ограниченности, побуждающее стремящегося к новому усилию и увлекающее живую сущность по пути эволюции. Инстинкт, управляющий в растительном и животном царстве, развивается в интеллект в человеческом семействе. Позднее интеллект развивается в интуицию, а интуиция – в просветление. Когда пробуждается сверхчеловеческое сознание, интуиция и просветление занимает место. А когда пробуждается сверхчеловеческое сознание, интуиция и просветление – они занимают место инстинкта и интеллекта. Просветление, куда оно ведет? Прямо к вершине достижения, к завершению цикла перевоплощений, к проявлению сияющей славы, к мудрости, к могуществу, к сознанию Бога. Но эти слова мало что значат или ничего не значат по сравнению с реальностью с большой буквы, которая может быть прочувствована любым человеческим существом лишь тогда, когда уже пробуждена его интуиция и просветлен его ум.